А ведь я и не знаю. Очнулся от Катиного вопля в соседней комнате под кроватью, куда, видимо, был выброшен взрывной волной из горячего молока, зеленого горошка, лука кружочками и морковки кубиками. Один такой, зараза геометрическая, с размаху стукнул меня в глаз. Да больно как. Глаз слезился, а протереть его хоть рукавом было жутко неудобно, потому что мне кто-то мешал. Кто-то большой, холодный, в мундире с эполетами, черных ботфортах, бледный ликом с усищами и сквозной дыркой во лбу. Когда я понял, с кем лежу под кроватью, меня оттуда словно вторым взрывом выбросило.
«Ты чего мне тут натворил, идиот неокультуренный?»
«У тебя труп под кроватью».
«Электричество по всему дому вырубило, печка сгорела нафиг, рагу по всей квартире».
«У тебя труп под кроватью».
«Какими военными мозгами ты думал? Кто в микроволновку ставит нераспечатанную коробку молока и овощи прямо в вакуумной упаковке?»
«У тебя труп».
«Хватит долдонить, не глухая!»
Окончательно взбесилась Катенька, меча искры глазами и смешно выпуская пар из покрасневшего носика.
«Да? Я поняла, что у меня труп под кроватью. А вот ты, похоже, так и не понял. Что? Что у меня под кроватью? Труп?»
Я кротко кивнул, делая самое смиренное лицо. Катенька очень осторожно нагнулась, приподняла край покрывала, охнула и, попятившись, плюхнулась в кресло свое чудесное на колесиках. До стенки на нем доехала, врезалась спинкой в книжную полку, словила толстым томом сказки народов СССР по Маковке, но не обиделась, а замерла просто. Очи прекрасные долу опустила, реснички не вздрагивают, ручники вниз, ротик распахнула и язычок эдак на бок. Может, все-таки крепко ее пришибло-то? А ведь и спросить неудобно. Мол, не стукнутая ли ты, звездочка моя? Вдруг огорчится девушка. «Милая, я, в общем-то, к тебе по делу пришел», — осторожно склонившись к ее ушку, начал я. «Тут, понимаешь ли, зоренька моя ясная, ситуация складывается в несколько противоречивой пропорции». «Я о чем?» «А, о том, что война у нас. Государь-император полк на службу призывает, к защите и охране Отечества, так сказать». Катя молчала, зачем-то сведя глазки к переносице. Я заботливо вытер ей слюнку, сбегающую из уголка ротика, и продолжил. «Так вот, на этой войне, говорят, всякое бывает. Хоть поляки народ европеизированный, не чуждый культуре, живописи и музыкальными салонами повсеместно отмеченный, однако мирные увещевания до них не доходят. Вот дядюшка и отправляет меня со всем полком, или, вернее, весь полк со мной до кучи, Вислу форсировать. А это туда-сюда, да, повоевать, да, помириться, да, назад с победой, а по-любому уж раньше зимы и не вернемся. Так к чему я? А, будешь ли ждать меня? Зоренька ясная». Я осторожно погладил ее по голове, чувствуя всей ладонью, какую шишку она отхватила. Надо бы что-то холодное приложить, а то так и до мигрени недалеко. И без того у благородных девиц принято, как муж к ней в постель, так у нее голова болит. А Катеньку теперь и в лукавстве не упрекнешь, коль сам видел, как пришибло по темечку. Ох и горе-то! Я рысью метнулся к холодильнику, ножом наскреб льда из морозилки и прихватил оледенелую пачку сосисок. Возложил все это на голову любимой и аккуратно тряпочкой перевязал. Небось, поможет. «Ты, ласточка моя, тут посиди, а я улики разные поищу. Мне тоже интересно, откуда у тебя под кроваткой мужской труп, да еще того самого курьера, который в наше расположение государю в пакет доставить был должен. Курьер-то вот он. А где пакет?» Я бегло осмотрел спальню своей суженой. Нашел много чего интересного, но на пакет с приказом не похожего. Коробочка бумажная с ватными рулончиками и у каждого веревочка. Белье женское, возбудительное до крайности. штуковина непонятная, электрошокер написано. Маска кружевная на глаза, да только без прорезей. Листок картонный, какой-то женский клуб «Эгоистка», 5% скидки на стриптиз, и негр мускулистый нарисован с клубничкою. Надо при случае хоть спросить, что это да чем едят. Может, приглашение какое в Африку клубнику собирать? Так у нас на Дону она и покрупнее будет, и негров напрягать не надо. Ой, где ж пакет-то? В общем, когда я заканчивал обыск кухни, до меня доковыляла мокроволосая Катенька. «Краса моя ненаглядная, ты чего ж вскочила, а? Тебе лежать надо, да лед на голове держать!»
«Пошел знаешь куда, Пантелеймон-целитель!» Тепло послала меня она,
клацая зубами от холода.
«У меня все мозги замерзли, до ушей дотронуться боюсь, отпадут с морозным хрустом. А теперь дай мне стакан спирта внутрь и расскажи, нафига ты мне труп под кровать сунул? Я буду пьяная, я все прощу».
Это она погорячилась, конечно, в плане спирта. И мартини вполне хватило, полбутылки залпом из горлышка. Никогда ее такую не видел. Так хорошо еще, что показано это дело мне было до свадьбы. А то ведь и не знал бы, какую пинчушку синюю под венец зову. В общем, пока грозная хозяйка оборотного города с ногами забралась на вертячее кресло, как курица на насест, и прихлебывала венцо свое сладенькое, я честно-причестно ей все рассказал. Ну, то есть практически все, что знал про шпору, про курьера, про старосту, про дядю в бане, про...
«Так, с курьером я все поняла. А вот насчет размножения со мной из-за какого-то там конфликта с Польшей... Ну-ка, с этого места поподробнее».
У меня похолодело между лопатками. Роскошная Катина грудь под натянутой футболкой грозно вздымалась и опускалась. Само движение весьма возбуждающее, но эмоциональный посыл... «Пристань сейчас с ласками, так пришибет на месте, и сгину не за грош в ответе лет, без надежды на продолжение рода». «Это не я!» — осторожно начал я, пытаясь объехать ее на хромой кобыле задом наперед. «То есть, конечно, я. Речь-то обо мне, но это не я придумал. Я-то как раз и не...»
«Что?»
«Не строй поспешных выводов, милая. Я-то как раз думаю, что если тебе так уж не втерпешь, так ты бы и сама меня...»
«Хватит юлить, Иловайский!»
Катя протянула руку и вытащила у меня из-за пояса тульский пистолет.
«А теперь правду, только правду, и ничего, кроме правды».
«Ну, тут уж, сами понимаете, под дулом пистолета, направленного в мою сторону, мне не оставалось ничего иного, кроме как выложить всю подноготную, сдав с потрохами и дядюшку, и Прохора, и даже моего араба, который меня сюда завез». Катенька слушала, не перебивая, поджав губки и не сводя с меня пристального, даже какого-то законодательного взгляда, словно она сейчас Фемида с двумя чашами, и мои грехи явно перевешивают.
«Спасибо, милый, я в теме. А теперь заткнись, мне подумать надо».
Ствол пистолета переместился с линии моего живота на центр папахи. Пауза затянулась настолько, что я решил сбегать в сортир, но передумал покуда. Засмотрелся на задумчивое лицо Катеньки, полное глубоких тайных мыслей, разгадать которые я и не пытался даже. Уж слишком явными они были.
«По идее, я должна грохнуть вас всех, включая арабского жеребца. И вот как раз и жалко, он скотина подчиненная. Прочие у меня сочувствия не вызывают. Да и жеребец, впрочем, не так, чтобы уж очень. То есть жалко, но не до слез».
«Это все дядя придумал», — на всякий случай напомнил я.
«Да-да, дядя. Кто же еще? Я помню, кто у нас вечно крайний».
Дуло пистолета покачалось справа налево и остановилось у меня ниже пояса.
«Давай уточним. Василий Дмитриевич послал тебя ко мне заняться сексом».
«Чем?» — перебил я.
«Размножением, блин, фамилии Иловайских. Не перебивай. Короче,
Тебя послали, ты возбудился и поехал. Так, да?»
«Нет! Что ты, солнышко?» — праведно возмутился я, чувствуя, как предательский пот бежит по загривку вдоль спины. «И в мыслях не держал к тебе с такими грешными мыслями до брака тыкаться. Это все дядины заморочки, я всю дорогу только о курьере царском и думал не о глазах твоих дивных, не о щечках румяных, не о шейке белой, не о грудях наливных».